Дорогие друзья, я с небольшим трепетом подхожу к новой беседе. Почему сейчас объясню? Мы с вами по средам проводили беседы по апологетике. Сегодня она будет в воскресенье, не в среду, по некоторым причинам. И мы с вами 5 бесед уже провели, и эти беседы касались общих вопросов. Мы с вами рассматривали, что такое апологетика, говорили о причинах уклонения церкви в ереси. Каждую из этих причин рассматривали отдельно. И в принципе, друзья, все эти причины могут затронуть каждую конкретную общину, нашу ли, или какую-то соседнюю, или какую-то другую. Друзья, и это было достаточно нетрудно, потому что вот те болезни, которые постигают христианские церкви, христианские общины, они общи для всех. А вот сейчас осталось нам еще около 5 бесед, и здесь необходимо затронуть уже конкретные те деноминации, вокруг которых, среди которых мы живем, которые нас окружают. И здесь хотелось бы, с одной стороны, предупредить нас об опасностях и посмотреть на те проблемы, которые есть в этих деноминациях. С другой стороны, сохранить себя от осуждения, превозношений, гордости, потому что очень часто, друзья, бывает такое искушение, смотря на недостатки кого-то, возвышать самих себя, друзья. Это неправильно, потому что у нас у самих недостатков немало. И здесь нужно, рассматривая другие вероучения, больше переживать о том, чтобы у нас что-то подобного не случилось. Друзья, и тем не менее, все-таки стоит поговорить и о конкретике, не только вот в общем, как это мы это делали, 5 бесед, но и о конкретике. Почему? Потому что, к сожалению, бывают случаи, когда люди, увлекаясь и обольщаясь какими-то учениями, они действительно могут уйти в заблуждение. Сегодня мы будем говорить с вами о свидетелях Иеговы. Это достаточно популярное, известное вероучение, которое существует в мире или в России. И я вам скажу, друзья, что, к сожалению, бывают случаи, когда люди уходят из даже наших церквей вот в это учение. Наверное, самый яркий случай, который я знаю, это как раз в Краснодарском крае случился такое печальное событие. Это еще было во время гонений. Как-то одного брата-служителя посадили в тюрьму за веру в Бога. Это из нашего братства. Он сел на некоторое количество лет за то, что он служил Богу. И пока он сидел в тюрьме, вся его семья ушла в свидетели Иеговы. Вот пока он находился в тюрьме. И когда он вернулся, друзья, он фактически уже попал в семью, где никто не разделял его веры. Ну и даже получилось так, что из-за этой ситуации его, в общем-то, пришлось оставить служение, потому что в таком состоянии уже служение совершать невозможно. То, что знаю еще одну историю про брата, который познакомился с одним человеком, свидетелем Иеговы, и воспылал духом ему свидетельствовать. И он это сделал один, второй раз. И когда он решил пойти третий раз, то брат, ему служитель говорит: «Я тебе советую воздержаться. В Библии написано: еретика при первом, втором вразумлении отвращайся». Он говорит: «Нет, вы что, я сейчас его буду переубеждать, и я буду успешен». Друзья, это была последняя беседа. На третьей беседе он пошел и остался в этой общине. Да, то есть, в общем-то, нам нельзя недооценивать влияние. Наверное, в нашем городе вот представители этого учения больше всех. То есть, если взять по количеству, по численности, то, наверное, самое многочисленное – это как раз община свидетелей Иеговы. У них один зал царств, у них не дома молитвы, у них называется зал царств. И в этом зале царств собираются несколько собраний. То есть, в 10 утра, например, потом в 12 дня, потом и так далее. Однажды меня пригласили они на вечерю, которая у них проходит один раз в год. Перед Пасхой у них совершается вечеря, и мы пошли туда, по-моему, с Эдуардом, если не ошибаюсь, и пошли туда, и, друзья, у них собрание начиналось в 23:00, потому что весь день был занят, то есть все собрания были заняты, и только на 23:00. И что меня очень сильно удивило, друзья, что полный зал, ни одного человека, ни одного места свободного нет, и я 2 или 3 раза был у них на служении, всегда абсолютно полный зал. Всегда абсолютно. Причем мы еще немножко об этом поговорим. Само служение проходит, я бы сказал, для нашего уха и для нашего взгляда достаточно скучно. То есть нет какой-то, может быть, музыки, у них нет участия, у них нет живой музыки, у них довольно все размеренно, одинаково. И тем не менее, полные залы, люди ходят, у них достаточно хорошая дисциплина в этом вопросе, и в некоторых случаях там можно даже и поучиться. Ну вот здесь, друзья, мы видим несколько фотографий. Вот. Мы еще посмотрим, вот на первой фотографии изображена как раз часть их служения. Люди вот держат книги, у них есть книги, а мы о них поговорим. Вторая часть, друзья, это служение миссионерства. У свидетелей Иеговы очень сильно развито это служение, наверное, сильнее, чем у всех остальных, потому что у них каждый член их общины обязан вот, миссионерствовать. Я почему не говорю церкви, друзья, ну и потому что это нельзя их церковью назвать, и они сами себя не называют церковью. Поэтому мы говорим, в общем, христианская, просто община. И третий слайд, вот эта третья картиночка, она изображает их издания, которые они издают. Опять-таки, наверное, свидетели Иеговы, наверное, это самая печатающая религиозная организация в мире. Они издают огромными тиражами просто литературу, которая написана достаточно хорошо, продумана, ярко, иллюстрирована, и они бесплатно ее раздают в огромном количестве. Может быть, этим и обусловлено то, что у них очень большой приток людей. Вот, друзья, если говорить о количестве, то вот следующий слайд нам покажет количество, численность. Вот здесь вот такая вот синенькая, видите, такая как бы график такой. Этот график отображает их рост. Вот в 1945 году, вот 1945 год и 2013 год. В 1945 году по миру, по всему, свидетелей Иеговы было ну, чуть-чуть больше, чем несколько тысяч человек, то есть очень мало. А к концу 2013 года их было почти 8 миллионов по всему миру. То есть рост стремительный, мы видим, что вот такая гора, да, она очень быстро набирает, в общем, крутизну, так скажем, да. Ну вот есть здесь статистика в числах. То есть число активных членов – это статистика на 2013 год. Я более свежую статистику искал, не смог найти. Значит, почти 8 миллионов – это активных членов. Число общин по всему миру – 113 тысяч. Вот. Число членов в России – 168 тысяч. Число общин в России – ну почти 2,5 тысячи. Тираж печатных изданий – 55 миллионов – это за один год. То есть вот такой у них, такая достаточно серьезная организация, так они называются организация. Это вот фотография, небольшая часть зала царства, зал царств свидетелей Иеговы. Друзья, вот небольшая информация. Следующий слайд отражает картинку, вот как у них проходит служение. Друзья, все люди присутствуют в зале, похожем на наш зал. Чаще всего в зале царств, чаще всего, это не обязательно, но почти всегда это правило выполняется, у них нет окон. С чем это связано, я не знаю. Окон нет, говорят, чтобы просто люди не отвлекались. Но, может быть, какая-то другая причина есть. Они сидят на лавочках, и у каждого в руках обязательно Священное Писание, о нем еще поговорим, это их собственный перевод, и книжечки, которые разрабатываются. Вот, друзья, в нашей церкви уже 6 лет мы с вами пользуемся графиками церкви, да? То есть я раздаю раз в месяц график церкви служения на следующий месяц. В очень большом количестве церквей никаких графиков нет, и проповедники назначаются в момент собрания. Ну, у этого подхода есть минусы, как бы стрессоустойчивость пресвитера должна быть высокой, чтобы так вот совершать служение. Но, друзья, вот у свидетелей Иеговы, у них не просто графики, у них централизованно на всю Россию, централизованно, в начале года расстаются такие вот большие книжечки, в которых описывается абсолютно каждое служение, начиная, какие гимны должны быть спеты, и заканчивая, какие проповеди должны быть сказаны, включая тему и конспект проповеди. То есть, если проповедник говорит проповедь, у них называется не проповедь, а речь. И он говорит речь, у него есть конспект уже запланированный, и по всему, вот по всей России, во всех общинах одна и та же проповедь или одна и та же речь произносится. Ну, с одной стороны, наверное, это довольно интересно, кто-то прорабатывает. С другой стороны, конечно, это угашает действие Бога, я как думаю, и так далее. Друзья, книжечки вот у них, они на все случаи жизни. Они очень-очень детальные. Вы знаете, ну я, конечно, удивился. Опять-таки, не хочу вносить какое-то осуждение, не сохранил бы Бог меня от этого, но очень удивительна эта сама картина. Вот, например, выходит за кафедру вот наставник. Кстати, интересно, что у них наставники называются надзиратели. Вот надзиратель, не пресвитер там, не, а надзиратель. Такое необычное название, конечно. Вот, и он начинает читать текст из этой книжки. Ну, например, такой вот, друзья, я приведу вам пример, он читает. У них было, вот как раз, когда я был на служении у них была тема о семье. И вот он читает. «Вначале Бог сотворил семью. Семья состояла из мужчины и женщины. Мужчину звали Адамом, женщину звали Евой». Дорогие друзья, вот мы прочитали с вами первый абзац. Давайте мы порассуждаем. Пожалуйста, у меня вот вопрос. Кто сотворил первую семью? А у всех, вот он прочитал, вот достаточно такой простой текст, я не преувеличиваю. А все имеют вот его перед собой. И все смотрят туда. И он говорит, так, ну, Марья Васильевна, расскажите, кто сотворил первую семью? Она тянет руку, в это время к ней подходит молодой человек, обычно из подростков или молодежи, и подносит к ней микрофон. То есть она не встает, она просто поднимает руку, очень чинно все, очень хорошо сделано. Этот служащий, он видит поднятую руку, подходит с микрофоном, подает микрофон, и она отвечает на вопрос. И она говорит, ну, я вот думаю, что семью создал Бог. Ну, у нее написано, вот ведущий говорит, какая хорошая мысль, очень правильная мысль, вот замечательная, семью создал Бог. Давайте пойдем дальше, друзья. И вот так вот шаг за шагом, очень-очень-очень простыми вопросами, простыми вещами они вот учат свое вероучение. Я вам скажу, друзья, этим достигается большой эффект. Дело в том, что средний статистический член свидетели вот Иеговы, да, вот организации вот этой, он намного-намного лучше знает свое вероучение, чем мы с вами свое. Тут даже и сравнивать невозможно. То есть они основы своего вероучения знают почти идеально. Здесь очень интересный момент, друзья. Вот у них очень сильная централизация. Если, например, вы подойдете к свидетелю Иеговы, зададите вопрос в Ейске. Какой-то вопрос. И он вам на этот вопрос ответит. Если вы этот же самый вопрос зададите свидетелю Иеговы во Владивостоке, он ответит точно так же. Причем будет использовать те же самые аргументы, примеры те же самые. У них есть так называемая школа теократического служения, то есть собрание проходит немножко не так, как у нас. Сейчас я вам еще расскажу. То есть обычно собрание проходит так. Оно разделено на части. Назидательная какая-то речь в начале, общая для всех. А потом весь зал, вот, например, 100 человек присутствует, они разделяются на группы. И каждая группа учит какую-то свою часть. Ну, как это занятие идет уже по группам. Иногда не все вместе проходят какой-то материал, но тоже, ну, рассчитан, например, на благовестие там, или еще куда-то. И вот, например, если возник у кого-то какой-то вопрос, на который он ответить не может. Например, я задал вопрос на улице человеку, представителю этого учения, а он не может ответить на этот вопрос. Он задает его старейшине вот, в своем собрании, надзирателю своего собрания. Тот отправляет его в Москву там, или куда-то еще. Оттуда потом этот вопрос там анализируется, там приготовляется ответ, и этот ответ присылается не только в эту общину, откуда он пришел, но и вообще по всему миру. Как бы. И поэтому люди уже знают, как отвечать на подобный вопрос везде. Ну, такая достаточно интересная у них централизация. Да. Да. Да, да, да. Друзья, это действительно организация. У меня, к сожалению, нет этого слайда. Я хотел приготовить, потом думал, кого-то интересно, не буду. Вот. В Нью-Йорке, в Бруклине есть такой большой-большой достаточно комплекс зданий, называется Watch Tower, это то есть сторожевая башня, там находится руководящий орган, который называется по-русски Вибр. Ну, Вибр, кто догадается, какой Вибр? Не Вайбер, а Вибр. Вибр – это верный и благоразумный раб. То есть по их учению считается, что люди, вернее, вот как бы сам человек, он относится к разряду слуги. Вы не слуги, точнее, а домочадцы. А помните по притче? Вот хозяин, уходя, дал задание кому? Верному, благоразумному рабу. Помните, да? Чтобы он раздавал пищу. Да. Вот кто такой верный, благоразумный раб? И вот они считают, что вот эта организация, которая вот находится в Нью-Йорке, вот эта группа людей, ну, достаточно немаленький там коллектив со старейшинами во главе, вот это и есть верный, благоразумный раб. Именно им Бог дал поручение раздавать пищу. И вот они готовы, они все составляют, переводят на разные языки и рассылают. Друзья, организация здесь очень серьезная. То есть У нас вот в баптизме есть седьмой баптистский принцип, да, такой известный. Не везде он, конечно, хорошо исполняется, но, в общем-то, он есть. Это автономия церквей. То есть, в общем, каждая церковь, она сама по себе автономна. В уставе нашего братства написано, что высшим руководящим органом поместной церкви является поместное собрание, членское поместное собрание, помните, да? Друзья, вот у них этого нет. У них строго централизация и указания приходят сверху. Причем там вот все досконально планируется и так далее. Ну, вот так вот у них проходит служение, друзья. Достаточно оригинальное, скажу. Да. Вот у них какая-то странность. Вот, например, вот, допустим, взять греческие слова. Эти греческие слова имеют общепринятый перевод и имеют, ну, как бы еще ряд других переводов, да, например. Вот, например, слово «пресвитер». В греческом языке его можно перевести как «надзиратель». Можно, теоретически. Но вот я беседовал с ними, я говорю, смотрите, вот вы взяли это слово. Там несколько переводов. Ну, общепринято «пресвитер» или, например, «пастырь», допустим, или как-то еще. Ну, это общепринято. Почему вы из этого списка взяли именно вот «надзиратель»? Ну, зачем это вот надо было? Ну, вот так вот. И вот то же самое со церковью. То есть, вот есть список, церковь там. Ну, можно другое было слово выбрать. Они вот выбрали почему-то другое слово. Они хотят как бы очень сильно отличаться. У них называется организация. Они называют сами себя организация. Да. Друзья, немножко коснемся истории. Потом еще вернемся к их современности. Друзья, история возникновения. Ну, также примерно 1.5-2 часа. Да. Поют они из сборников, у них сборники, и я ни разу, вот я сколько, вот я не очень много раз был у них на служениях в разных местах, но был, ни разу не видел ни одного инструмента. У них достаточно простая музыка, только аккорды. Аккорды или по нотам, вот как-то вот так вот, без как бы усложненных вариантов. Из динамиков, она льется как фонотека, фонограмма. И под эту фонограмму они поют вот свои песни. В общем-то, да. Мы об этом потом скажем, что один из способов разговора с ними – это заставить их думать. Вот. А вот эта, друзья, методика, она достаточно... Да. Организация, да, это строже, это дисциплина. Да. Друзья, вы знаете, вот я скажу, вот, например, когда вот я у них побыл на собрании, я смотрю, вот, ну, 23 часа. Вся церковь, вот, ну, вся организация, вся пришла. Ни одного человека не придет. Вот, если человек не болеет, он обязательно придет. Потом смотрите, как у них ходит на благовестие, да, например. Все очень так вот систематизировано, очень конкретно. Я еще потом об этом немножко расскажу, если не забуду, вы мне напомните. Друзья, и так далее. И вот думаешь, как здорово, как это выглядит хорошо. У нас там, ну, кто-то не пришел, там кто-то не захотел прийти, там у кого-то голова заболела. Там на благовестие вообще там иногда можно не допроситься никого. А вот с другой стороны смотришь, вот можно какими-то определенными чисто плотскими методами добиться вот этой организации. Можно. Можно сделать так, чтобы все было как по струнке. Друзья, но с другой стороны, вот эта личная инициатива, желание самосознания, оно тоже очень важно. Ну ладно, история возникновения. Смотрим историю возникновения. Вот этот седовласый, почтенный муж, это Чарльз Рассел. Эта фотография, друзья, сделана в 1911 году. Посмотрите, еще не было цифровой фотографии, а неплохо так все получилось, да? Друзья, Чарльз Рассел, он организовал такое общество или движение, которое называется «Исследователи Библии». Оно возникло в 19 веке, в 70-х годах, в Соединенных Штатах Америки. Характерными особенностями учения «Исследователи Библии» времен Рассела были вот следующие понятия, которые, ну, до сих пор не осталось. Это антитринитарианство, то есть это отвержение Троицы. Это хилиазм, это идея тысячелетнего царства, идея царства на земле. Ну, в общем-то, друзья, большинство и баптистских церквей тоже придерживаются идеи тысячелетнего царства, хилиазма, но она в интерпретации свидетелей Иеговы отличается от интерпретации, которая в наших церквах приверживается. И у них еще есть понятие смертности души. То есть душа умирает, когда человек умирает, то и человек перестает существовать полностью. Его не существует после смерти. Потом, когда его он воскрешает, он как бы опять создается заново, как бы так. Друзья, в те времена исследователи Библии, они не отвергали многое из того, что позднее было отвергнуто уже свидетелями Иеговы. И здесь очень важный момент, друзья, потому что в чем отличие христианской церкви от организации Свидетелей Иеговы? Христианская церковь считает, и мы так считаем, и лично я так считаю, что полнота откровения божественного была дана апостолам в начале пути. Уже впоследствии различные ереси, различные люди, которые по своим плотским каким-то причинам, они затмили вот эту чистоту учения. И сейчас, друзья, мы менее понимаем Бога, чем понимали апостолы. Можно с этим согласиться, друзья? Вот свидетели Иеговы, они считают наоборот. Они очень часто цитируют текст, что вот свет праведника, он вот сияет все больше и больше. И поэтому они говорят, да, вот когда мы только образовались, у нас еще было много того, что неправильно, но каждый год, с годом от года, нам Бог все больше и больше открывает, и все ярче и ярче наш свет светит. Вот примерно так у них идет. У нас как бы идет от света, и мы пытаемся к этому свету опять вернуться, а они вот от тьмы к свету идут. Вот примерно так. И поэтому, друзья, в истории свидетелей Иеговы очень много того, что есть какие-то отличия. Вот раньше они так делали, а сейчас они так не делают. Раньше они в это верили, а сейчас не верят. Например, раньше они верили, у них даже на их учебниках и на их журналах был распят Иисус Христос. То есть изображение распятого Христа на кресте, так же, как и мы с вами понимаем. Но в 1950 каком-то году почему-то они решили, что Христос распят не на кресте, а на столбе. И с тех пор идея о том, что Христос распят на кресте, она считается у них еретичной, и Христос везде размещается распятым на столбе. То есть руки вот так вот кверху на одном столбе. Ну вот такие вот у них изменения очень сильно происходят. Друзья, в 1979 году Рассел стал выпускать журнал «Сионская сторожевая башня». Вот в прошлый раз, когда мы говорили об иудаизме, я вам сказал, что свидетели Иеговы – это одна из иудействующих сект. То есть она действительно заражена вот этими иудействующими настроениями. Вот посмотрите, как называется журнал. «Сионская сторожевая башня и вестник присутствия Христа». В наше время этот журнал называется просто «Сторожевая башня». Друзья, интересно, что сам Рассел сказал такую удивительнейшую фразу. Я вам как-то ее уже цитировал. Он сказал такую фразу. «Замечено, что человек, который читает Библию и не читает сторожевую башню, очень быстро уклоняется в ересь». Но который читает «Сторожевую башню» и даже не читает Библию, сохраняется на истинном пути. Ну вот примерно такая фраза. То есть, друзья, уже в то время у них была заложена идея, что «Сторожевая башня», журнал «Сторожевая башня» – это журнал, который является вибром, то есть верный и благоразумный раб, который призван объяснять Священное Писание и вот эту пищу подавать людям. Друзья, поэтому для свидетелей Иеговы «Сторожевая башня» журнал – это очень важно, и они читают его наравне со Священным Писанием. Друзья, исследователи Библии под управлением Рассела в то время, они считали, что последние дни, о котором говорит Священное Писание, последние дни, начались в 1799 году. Это год, когда Наполеон лишил Папу Римского светской власти. А Христос правит на этой земле под небом как царь с 1878 года. Они считали и утверждали, что Армагеддон, Великая битва, начнется в 1914 году. Ну, друзья, тогда все это не произошло, время прошло. В 1916 году Рассел умер, и президентом стал Рутерфорд. Это достаточно яркая личность в их вероучении, Джозеф Франклин Рутерфорд. В 1919 году для популяризации своего учения исследователи Библии начали издавать журнал «Золотой век», который сейчас называется «Пробудись». В своей книге «Миллионы ныне живущих никогда не умрут», которая была издана в 1920 году, Рутерфорд писал о 1914 годе, то есть когда вот Рассел предсказал, что будет Армагеддон в 1914 году, то в 1920 году Рутерфорд написал, что в 1914 году действительно Христос пришел, но пришел невидимо, и его царство началось здесь невидимо, а настоящий Армагеддон произойдет в 1925 году. И тогда воскреснут ветхозаветные праведники, Моисей и так далее. Интересно, друзья, что в Америке началась постройка особняков для ветхозаветных праведников. Ну, кстати, мне было интересно, почему они должны были воскреснуть в Америке, как бы. Это нелогично, да? Да, и пока вот они, значит, ждали Моисея, Авраама и так далее, там жили, ну, в общем-то, определенные вибры, да, там жили вибры. Вот. Друзья, после того, как в 1925 году не произошло ожидаемых событий, исследователи Библии стали считать, что Армагеддон произойдет позже, при жизни людей, которые помнят 1914 год. Вот. Ну, вот современное название свидетелей Иеговы, оно, его Рутерфорд ввел в 1931 году, до этого они назывались исследователи Библии. Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы провести четкую границу между прошлыми верованиями и, значит, свидетелями Иеговы. Ну и там еще были политические некоторые моменты. В 1935 году свидетели Иеговы приняли новое учение, которое разделило всех христиан на две части. Значит, все христиане, по мнению свидетелей Иеговы, с 1935 года делятся на две части. Первая часть называется «Малое стадо». Эта часть состоит из 144 тысяч человек, начиная от времени Христа. То есть от времени Христа за 2000 лет до сегодня всего 144 тысячи человек составляют христиан, которые называются «Малое стадо», которые после своей смерти воскреснут в духовном теле, попадут на небе и будут править со Христом. Все остальные христиане, они называются остальные, да, так называются, остальные, или другие овцы, их число не ограничено, все они будут жить на земле после воскресения. Вот такое у них разделение. Участвовать в вечере, то есть в преломлении хлеба и вина, один раз в год могут только 144 тысячи. Вот только малое стадо. А так как их достаточно мало осталось, насколько я помню, но на текущий момент считается, что их пару тысяч живет только во всем мире, что-то такое, то в большинстве общин никто не участвует в вечере. Как это происходит? Это я был свидетелем этого сам лично. То есть наставник или пастор, или как назвать его, надзиратель, он совершает молитву, читает слово, как и у нас, преломляют хлеб и вино и передают его по рядам. Но никто не участвует. Просто передают друг другу. Передают. И когда оно заканчивается, то не знаю, куда девают хлеб, я так и не могу выяснить. А вино сливается обратно, и на следующий раз оно опять... Да, до следующего года, да. Друзья, я спросил, по какому признаку определяется, кто входит в 144 тысячи, а кто не входит. А рядом со мной стоял Андрей, вот там из свидетелей Иеговы, он комментировал мне все, что происходит. И он говорит, человек должен иметь внутреннее свидетельство, что он после смерти будет жить на небесах. Я говорю, ну я такое свидетельство имею, поэтому я могу поучаствовать в вечере у вас. Вот. Ну, конечно, я не стал, разумеется, да. Вот пару тысяч вот сейчас живет, и как бы все. Вот здесь немножко трудный вопрос. Они как бы должны по внутреннему свидетельству это иметь. Да. В Откровении, да. Но вот здесь у них тоже свои объяснения, конечно, есть. Но здесь уже как бы я не могу тебе сказать. Да, не падай сюда. Но вот если он считает, что он входит вот в эти 144 тысячи. То есть как бы я вот был, когда на этом вот в Ейске ни один человек не участвовал. Не было людей. Нет, они не считают это преимущество. Они считают это как бы просто разные люди христиан. Вот это небесное правительство, это земные жители. А в общем-то, какого разницы нет, да. Да, им это, да. Друзья, смотрите, вот где-то в 40-х годах была создана так называемая библейская школа Галаад. Почему я это отметил? Ну, мы сейчас историю смотрим, да? Почему я отметил вот эту веху в истории? Хотя можно много что говорить о свидетелях Иеговы, об истории, но вот именно веху это отметил. Потому что вот эта библейская школа Галаад, она очень сильно повлияла вообще на движение этого свидетелей Иеговы. Дело в том, что у них вот одним из основных элементов учения стало именно распространение их веры. И вот библейская школа Галаад, она готовит материалы, готовит очень много пособий, руководители готовят, которые по местам учат людей благовествовать, ну, нашим языком благовествовать. Друзья, я вам скажу, что, конечно, у них вот распространение их веры стоит просто на высоте, на 5 баллов. Но я вам расскажу, как это происходит. Вот я вам расскажу. Я знаком с одним человеком, который больше 30 лет был руководителем школы теократического служения. Это в городе Майкопе, потом он вышел из этой общины, хотя больше 30 лет был сам свидетелем Иеговы и даже руководящим. Вот он мне много рассказывал, я сам это видел, ну и в общем-то вы тоже видели. Как это происходит? То есть два человека идут, у них город весь распределен на определенные сектора, у каждого своя улица. Человек подходит в дом, звонит. Друзья, если выходит хозяин, да, они отмечают, кто вышел. Например, вышел мужчина там средних лет, они отмечают в своем дневнике. Зачем? Допустим, мужчина не хочет принимать их учение, но, возможно, в этом доме живет женщина, а с ней-то они не беседовали. И то через некоторое время, через полгода или через там, несколько месяцев, они опять придут в этот дом, опять позвонят, и вдруг выйдет женщина, и они отметят, вышла женщина. То есть они таким образом будут звонить до тех пор, пока они не пообщаются со всеми членами семьи. Друзья, потом они предлагают, например, журнал. Вот я вышел, допустим, и мне говорят, мы хотим с вами побеседовать о Боге. Хотите? Нет. Почему? Да, да. Ну, я сейчас, да, скажу тоже об этом. То есть они тут задают вопрос. Они смотрят на реакцию. Они помечают реакцию. Какая была реакция? Сильно отрицательная, не сильно отрицательная. Какая была реакция? Допустим, все-таки благодаря там, определенным там, движениям я беру у них журнал. Они обязательно отмечают, какой журнал я взял, какой номер. В следующий раз, там, через месяц, через два, они придут опять ко мне, и они скажут, а вы помните, я вам давал журнал? Я скажу, да. Вы прочитали его? Допустим, я говорю, нет. Они говорят, вы зря. Вот в том журнале была очень интересная статья, вот на такой-то странице. Обратите на нее внимание. Давайте мы сделаем так, я вот через неделю еще раз приду, а вы к этому времени статью прочитайте, хорошо? Да я журнал потерял, так я вам принес запасной. Друзья, вы знаете, вот у них это отработано. Отработано очень сильно. Вот этот человек, который больше 30 лет руководил школой теократического служения, он говорит, ты знаешь, Денис, я могу на любой вопрос ответить человеку. Вот я иду, например, у меня вот написано Священное Писание, Библия, например, да? Если я встречаю мусульманина, я просто переворачиваю, у меня здесь написано Священное Писание, как бы уже. То есть, как бы, уже все. Друзья, на любой вопрос, он говорит, мы готовимся, мы отрабатываем, мы собираемся, я один раз был на такой школе, они действительно прямо любые вопросы, а вот если этот человек так скажет, а если так, а что сказать в этом случае, а что они заучивают наизусть ответы. Друзья, я вам скажу, это очень интересно. Однажды я работал в одном офисе, и сотрудники были свидетели Иеговы. И вот я сижу, и мне виден компьютер девушки одной, которая свидетель Иеговы. И я не очень люблю заглядывать там в чужие компьютеры, но тут как бы получилось так, что я видел, она пишет на своем компьютере, я, двоеточие, здравствуйте, он, двоеточие, здравствуйте, я. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы узнать, он, и вот она пишет диалог. То есть ей сегодня вечером надо пойти по своему маршруту, она пишет диалог. Потом она его распечатала, позвала свою подругу тоже, свидетельницу, и они вместе обсудили этот диалог. Друзья, конечно, это достаточно такая сильная, вот, очень сильная форма благовестия, ну, или распространения их веры. И, конечно, здесь, наверное, стоит чему-то и нам поучиться. Да, вот здесь как бы два эффекта. С одной стороны, вот своей навязчивостью они вообще очень сильно испортили репутацию не только себе, но и всем остальным. Вот сейчас попробуй пойди, да, попробуй пойди. Когда я говорил, что взять нам на вооружение, я не имел в виду именно вот этот метод, а сама ответственность, которая не подходит к этому служению.
Ну, да, еще платят за...
Вот это я не знаю. С другой стороны, друзья, все-таки, вот как бы их ненавидели, там, как бы их не любили, не гнали, но все равно больше всех их. То есть, все равно люди приходят, они находят тех, кто брошенный, одинокий и так далее, и так далее. Что, Оксана?
Я не сказала, что они одинокие,
в основном еще богатые. Ну, разных
еще.
Ну да, да, возможно и так. Ну хорошо, друзья. И еще очень важно сказать, друзья, вот эту мысль, которые я хотел отметить. Вот их организация настолько довольно, ну как бы вот самодостаточна, что ли, как надо, закрытая такая, что покинуть очень тяжело. Вот у нас в церквах христианских, ну в нашем братстве, в других христианских церквах, есть такое понятие, как наказание, то есть замечание и отлучение, да. Друзья, вот у них есть понятие ЛО, лишенный общения. Друзья, это что-то похожее на отлучение, но в значительно более серьезной форме. То есть, лишенный общения человек не имеет права общаться даже со своими друзьями не на религиозные темы. То есть, вот у меня есть близкий друг, мы с Мишей дружим, не знаю как, например. И вдруг меня лишили общения, то Миша даже привет мне не должен сказать. То есть, человека ограничивают полностью общение. Поэтому, если человек достаточно долго пробыл в этой организации, это Свидетель Иеговы, и он оброс социальными связями, то есть у него есть друзья, там, он женился на приверженце учения, у него родители Свидетель Иеговы, у него все работники, там, где он работает, Свидетель Иеговы, друзья, то ему выйти оттуда очень трудно, потому что фактически он, если он выйдет, то он останется один полностью, то есть он будет лишенный вообще всех социальных связей. Да, да, друзья, поэтому это надо помнить. Когда мы беседуем с свидетелями Иеговы, смотрите, друзья, это важный момент, когда мы об этом еще скажем, когда мы беседуем с свидетелями Иеговы, если вдруг вы видите, что человек заинтересован нашим учением, постарайтесь оказать ему самое доброе влияние, внимание, потому что если вы будете агрессивно к нему настроены, то он просто не захочет, ну даже если он поймет, что вы правы, куда он? И там, например, оттуда он идет, и вы на него кричите, понимаете? Куда? И он никуда не пойдет. Это очень важный момент. Да. Сейчас поговорим об этом. Друзья, и вот в 1950-60-х годах, это заняло не так мало времени, появился новый перевод. Называется «Перевод нового мира». Сначала на английском языке он появился, потом на другие языки перевели. Друзья, вот здесь, конечно, очень хитрый шаг с их стороны, потому что раньше, если бы мы с вами жили вот в Англии до 50-го года, в России до 90-х годов, и встретились со свидетелем Иеговы, то у них в руках была бы наша синодальная Библия. И общаться с ними было бы намного легче, потому что в синодальной Библии очень много текстов, подтверждающих наше учение. Видя эту проблему, руководящий состав свидетелей Иеговы, Вибер, решил сделать свой перевод, абсолютно свой перевод, который очень сильно отличается от синодального. Фактически он многие тексты абсолютно изменил. И после этого, друзья, конечно, с представителями этого учения стало общаться значительно тяжелее, потому что у них даже разные основания. У нас одна Библия, а у них другая Библия, друзья. Это страшно. Но об этом мы еще тоже поговорим. И здесь вот еще, друзья, картиночка такая небольшая. Вот этот треугольник, это надгробный памятник вот этого Рассела, о котором я вот это показывал. Да? Ну, это просто так информация, если вдруг кому-то интересно. Ну, теперь, друзья, идем дальше. Значит, свидетели Иеговы... Я пытался узнать, ну, похоже на масонские знаки, да? Вот, я пытался узнать, друзья, но никакой информации не узнал. Вообще, конечно, у свидетелей Иеговы, у них очень интересная символика. Ну, например, явно же похоже на масонские знаки, похоже, да? Вот однажды я видел такую информацию, которой я сразу не поверил. Один человек взял журналы свидетелей Иеговы и обнаружил там пририсованные к святым апостолам рожки, ножки там всякие. Ну, может быть, видели эту информацию, нет? То есть это была в свое время достаточно популярная информация, когда один человек прям показывал, брал журнал, говорит, вот, смотрите, Иисус Христос нарисован. И у него там хвост, например, там или еще что-нибудь. Вот, но при определенном углу можно это увидеть. Я в это не поверил, подумал, что это вымысел человека. Знаете, иногда бывает, вот плохие свидетели Иеговы, ну давайте все на них повесим. Они все, все они такие. А потом, когда я общался вот с этими людьми, там целая группа вышли из свидетелей Иеговы в Майкопе, они сказали, что в общем-то действительно это так и есть. Поэтому у меня вот сейчас сомнения. Я до сих пор до конца не верю в то, что это на самом деле правда, но как бы все-таки авторитетные люди сообщают, что свидетели Иеговы такое может быть. Поэтому вот это здесь тоже какая-то символика может быть и скрыта, но я не знаю. Они сначала вышли в никуда, а потом они... погрузились в харизматию, потом из харизматии тоже опять вышли, и так они и собирались долгое время как бы самостоятельной общинкой, тяготея к нашему братству. Но так и у них воссоединение не произошло, и что с ними сейчас, я даже не знаю. Вот, как бы далеко, и мы редко общаемся. Друзья, вот следующий слайд, основные догмы. Кстати, вот здесь вот изображены две девушки. Вот смотрите, вот видели когда-нибудь вот такие стоечки, да? Вот, обратите внимание, вот эти стоечки, они появились, ну, может быть, года 3-4 назад. Или, может быть, 5. Я думаю, что у них были немножко другие. Но сам факт, вот вы не можете сказать, с какой страны вот эта стоечка. Не можете сказать? Вот откуда, с какой страны эта фотография? Вот тоже обратите внимание, друзья, вот у них по всему миру все одинаковое. Вот раз стойки появились, значит, по всему миру такие стойки будут. Они продуманные, хорошие, они мобильные и так далее. Какие у них, друзья, основные догмы? Я очень коротко. Отрицают учение о Троице. То есть Дух Святой – это не личность, Иисус Христос – это не Бог, и, значит, Троица не существует. Отрицают наличие души. Душа – это сам человек. Поэтому, когда человек умирает, соответственно, все исчезает. Отрицают учение о вечных муках и аде. То есть, в их понимании, ни вечных мук, ни ада нет. Человек, заслуживающий в нашем понимании вечных мук, просто умирает и не воскресает. Не воскресает. Второе пришествие Христа состоялось в 1914 году. Мы об этом говорили. Существует особый класс людей, помазанники или малое стадо. Отказываются от любого переливания крови. Тоже это их учение. Вот насколько я знаю, нет, Алексей. То есть они до сих пор отказываются от любого переливания крови. Но я не нашел такой информации, искал долго, не нашел. Может быть, какие-то там есть у них исключения, но так, в общем, они учения. Они считают, что в Ветхом Завете написано, что душа человека в крови, следовательно, переливать кровь нельзя. Поэтому кровь не проливают. У них есть некоторые послабления, то есть фракции крови некоторые можно переливать, некоторые фракции, но кровь нельзя. Ну да. Не признают никаких праздников, личных, религиозных и государственных. Друзья, ни день рождения, ни свадьбы, ничего. Нет, свадьба есть. У них два праздника. Это вечеря один раз в год и годовщина свадьбы. Но почему этот праздник признается? В Библии написано, Христос был позван на брак. Следовательно, праздник. А дни рождения, Рождество, все остальное, этого нет. Да, посиделки они часто устраивают, у них можно и выпить, в общем-то. Да, поэтому они так вот. Но праздники там, у них это отсутствует. Друзья, отношение к Иисусу Христу. Отношение. Они называют себя христианами. Они говорят, мы христиане. Это совершенно неправильно. Друзья, ни одна нормальная религиозная организация, в смысле вот исследовательская там, не признает свидетелей Иеговы христианами, потому что они искажают учение о Христе. Друзья, для них Христос – Сын Бога, подчиненный своему Отцу. Это первое, ну с этим можно согласиться. Для них Христос – это первое Божье творение. То есть Христос сначала сотворил Христа, Бог сначала сотворил Христа, потом уже через Него творил все остальное. Друзья, мы категорически с этим не согласны. Никея, царьградский символ веры, принятый еще в 325 году. Вот, друзья, он гласит, конкретно подчеркивает, мы веруем в Бога, Христа, света от света, Бога от Бога, рожденного, не сотворенного. Друзья, это подчеркивает символ веры, который, в общем-то, которым придерживаются все христиане. Они... Единородный. Он рожденный.
Единосущный.
Да. Да, он Бог, друзья.
Не в... Это восприятие, что он рожденный.
Что он сотворенный. Вот они, друзья, путают слово рождение и сотворение.
Да.
Вот здесь не надо путать. Я прошу прощения, но рождение – это не создание, да? Это переход из одного состояния в другое состояние. Итак, Христос был первым из Божьих творений, это в понимании свидетелей Иеговы. Христос умер на столбе, а не на кресте, как они верят. И вот, друзья, еще два очень важных момента. Христос был воскрешен из мертвых, как бессмертная духовная личность, то есть вне тела. То есть они в это верят, что Христос был воскрешен как личность только в духе. Ну и последнее, друзья, Христос – это Архангел Михаил. То есть Архангел Михаил и Христос – это одна и та же личность. Поэтому, друзья, в их понимании Христос – это ангел, сотворенный Богом первым, и поэтому который имеет главенство над всем творением. Послание к евреям конкретно, друзья, нам говорит о том, что Христос настолько выше ангелов, да, насколько выше устроитель дома, выше самого дома, да, друзья. То есть апостол Павел конкретно показывает евреям, что Христос это не ангел, да, а святой Бог верит, что это ангел. Идем дальше. Вот теперь мы подходим с вами к переводу Нового мира.
Но тут у них даже с иудаизмом разногласия.
Но иудеи тоже не считают, что Мессия — это Бог, да? Сыном, да, но не, вот, то есть, ведь иудеи тоже считают, что Бог один, и он не может, как бы, иметь троицы, то есть у них нет троицы понятия.
Нет,
да. Ну ладно. Но это отдельная история. Вот Священное Писание, перевод Нового Мира, вот так выглядит их Библия. Это перевод, который выполнен религиозной организацией Свидетелей Иеговы. Он называется, у нас называется Новый Завет и Ветхий Завет. У них называется христианские греческие писания. Это Новый Завет, христианские греческие писания. Ветхий Завет называется еврейско-арамейские писания или просто еврейские писания. То есть, если вы возьмете их священное писание, откроете, то там будет два раздела. Не Новый Ветхий, а греческие писания и еврейские писания. Вот так вот будет. Друзья, решение выпустить этот перевод возникло у них в 1946 году. На данный момент, прошу прощения, к 2008 году, это уже сколько прошло, да, почти 10 лет скоро, общий тираж составил 150 миллионов экземпляров. Переведено на 70 языков мира. Вот. Отдельно, к 2014 году напечатано всего или полных, или отдельных разделов 208 миллионов экземпляров на 122 языках мира. Вот достаточно распространенно, друзья, это писание. Друзья, я хочу вам прочитать один текст, вы послушайте внимательно, он на следующем слайде, но так как там очень будет плохо вам видно, вряд ли вы сможете прочитать. Это свидетельство одного из переводчиков, который был в группе по переводу этой Библии на русский язык. Кстати, очень важный момент, что настоящим переводом считается перевод, выполненный с греческих манускриптов. Вот с греческих манускриптов был выполнен только перевод на английский язык. Все остальные переводы, в том числе и на русский, были выполнены уже с английского. С точки зрения библиологии это не считается переводом. Это считается уже как бы достаточно серьезное отступление. Вот синодальный перевод, он был сделан сразу с греческого. Ну, с греческого, еврейского, с арамейского текста. А вот перевод Нового Мира, он с английского. Но это не так сильно даже важно, а важно вот что. Итак, друзья, послушайте, пожалуйста, внимательно свидетельство одного из переводчиков. По нашему счастью, у Свидетелей Иеговы бывали люди, которые даже из высшего состава, они потом куда-то уходили в какие-то другие учения и писали свои книги. Вот есть книги, написанные достаточно высокопоставленными бывшими свидетелями Иеговы. Из этих книг мы узнаем, что же происходит у них внутри. И вот свидетельство одного из переводчиков. Наибольшую трудность для группы представлял перевод послания апостола Павла. Как известно, мысль апостола течет весьма глубоко и извилисто. Периодически мысль меняет направление очень резко. Павел быстро переключается с одного на другое, и часто уловить смысл довольно нелегко. Ну, мы можем согласиться, да? Читаем послание, там трудно. В результате на каждый стих из посланий у нас накапливалось по несколько вопросов. Таким образом, в базе вопросов, друзья, у них, вот знаете, как интересно, вот у них переводчики работают над русским переводом, а у них база вопросов по всему миру. И они, у них возник вопрос, они обращаются к этой базе и ищут. Но он говорит, у других групп эти вопросы почему-то не возникали. И поэтому в базе вопросов мы ответов не могли найти на эти вопросы. Поэтому мы отправляли вопросы в Паттерсон. Это был центр управления переводами. Как бы там сосредотачивались все переводы. Ответы из Паттерсона были очень краткими, и суть в них сводилась к такому утверждению. Мы не совсем понимаем проблему, возникшую в русском переводе. Поэтому, и внимание, используйте тот вариант, который находится в согласии с публикациями и учением общества. О чем это свидетельствует, друзья? О том, что перевод конфессиональный. Друзья, вы знаете, что мы имеем, какое мы имеем преимущество в синодальном переводе? Друзья, вы замечали, в синодальном переводе есть некие конфессиональные вставки? Никогда не замечали? Но они же были православными переведены в основном по своем, да? Друзья, и там, например, там, допустим, «Мать Иисуса Христа» с большой буквы, да? Вот обращали внимание? Это такие конфессиональные вставки. То есть вот православное влияние вот на синодальный перевод, оно было выражено вот в этих вставочках. Друзья, но по милости Божией этого влияния почти никакого нет. То есть православное влияние на синодальный перевод отсутствует. Ну, кроме вот этих маленьких вставок «Мать Иисуса Христа» с большой буквы, и все. А вот перевод свидетелей Иеговы, он глубоко конфессиональный, потому что он был выполнен не для того, чтобы перевести Библию на какой-то понятный язык, а для того, чтобы поддержать вероучение самой организации. Поэтому он конфессиональный. Посмотрите, используйте тот вариант, который находится в согласии с публикацией и учением общества. После таких ответов нам ничего не оставалось иного, кроме как еще раз заново перерывать все публикации общества в поисках современного, на середину 90-х годов, понимания данного стиха. Как ни абсурдно, но многие стихи из посланий Павла в публикациях общества используются 1-2 раза, либо не упоминаются вообще. Есть заезженные тексты, которые общество использует постоянно, например, Римлянам 5:12, и которые всем хорошо известны. А есть такие, которые за эти годы ни разу не использовались. Это, кстати, показало мне, что учение общества основано не на всей Библии, а лишь на определенных стихах из нее, порой вырванных из контекста. В результате смысл многих текстов оставался для нас до конца невыясненным, потому что всегда имелось 2 или 3 возможных толкования. И перевод приходилось делать интуитивно. Тем самым нарушалось требование о точности и достоверности данного перевода. Чтобы оставаться на более безопасной стороне, часто выбирался простой дословный перевод, хотя смысл в нем было уловить было сложно. Если учесть, что это был двойной перевод с греческого на английского, а с английского на русский, то вполне понятно, что его достоверность была, может быть, нарушена. Вот и он приводит простой пример. Филиппийцам 2:6. Помните, написано «не почитал хищением быть равным Богу». Помните, да? В синодальном переводе написано «он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Друзья, греческий текст, если переводить дословно, будет так. «Тот, кто в форме Бога существовал, хищением не считал быть равным Богу». Как мы этот текст понимаем с вами, друзья? То есть, что такое «хищением не почитал быть равным Богу»? Что это значит? Что, не считаю, что... То есть, если я скажу, что я Бог, я украду Божью славу. А Христос не почитал хищением. Так, да? Смотрите, греческий. «Кто в форме Бога существовал, хищением не считал быть равным Богу». Синодальный. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Ну, близкий, да, смысл? Да, по предупреждению. С точки зрения общества Сторожевой башни, этот текст поддерживает мысль о Троице. Следовательно, таким образом невозможно перевести. Поэтому в английском языке вместо слова «хищение» употребляется другое слово, которого в греческом вообще нет. Это слово, друзья, так как мы с вами не знатоки языка, я кое-что пропускаю, я просто объясняю, в конечном итоге приводит к такому пониманию. Он, смотрите, он не помышлял о посягательстве, каком посягательстве, тире, о том, чтобы стать равным Богу. Смысл стал противоположным, друзья. Не почитал хищение быть равным Богу, не помышлял о посягательстве стать равным Богу. То есть, друзья, посмотрите, в греческом слове, вернее, греческое слово «хищение» было переведено на английский, которое вместо хищения посягательство, на русский опять посягательство, и получается слово, смысл противоположный. Это один из примеров, друзья, только, который можно привести. Сейчас мы приведем, друзья, с вами еще несколько примеров. Давайте посмотрим. Вот отличие перевода. Книга Бытие, 1 глава, 2 стих. «И Дух Божий носился над водою». У свидетелей Иеговы в переводе Нового мира «и действующая сила Бога носилась над поверхностью вод». Иоанна 1:1. «И слово было Бог, у них и слово было Богом» с маленькой буквы в изданиях 2007 года «богоподобным» или «божественным». Друзья, в 20 главе, 28 стих Деяния «Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел кровью Своей». Чьей кровью приобрел церковь? Спасителя и Бога. То есть, а умер на кресте Христос, кровь пролил Христос, значит, Христос – это Бог. У них Святой Дух поставил вас надзирателями, очень страшно звучит надзиратели, чтобы пасти собрание Бога, которое Он приобрел кровью Своего Сына. Есть разница, друзья, да? В греческом языке, кстати, слово «сына» вообще не присутствует. Откуда оно там взялось, вообще непонятно. Если вы будете разговаривать со свидетелем Иеговы и спросите, откуда вот в этом тексте взялся слово «сына», он ответит вам, что переводить нужно по контексту всей Библии. Вот, это вот такой интересный момент. Да. Римлянам 10 глава. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься, ибо всякий, кто призовет имя Господа, спасется». Если ты всенародно возвещаешь это слово, которое в твоих устах, что Иисус есть Господь, то спасешься. Каждый, кто призовет имя Иеговы, спасется. Да, здесь тоже есть подмена. Но здесь, друзья, очень интересный момент. Вот этот тот стих, когда переводчики не совсем разобрались, что в конце концов выйдет. Почему? Смотрите, в русском переводе так написано. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься, потому что...» То есть, если ты будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься. Потому что написано в Ветхом Завете, кто призовет имя Господа, спасется. Они посчитали, что если идет цитата, ссылка на Ветхий Завет, а в Ветхом Завете про Иисуса Христа ничего не сказано, там сказано про Иегову, то любой здравомыслящий человек поймет, что речь идет, ну, как бы сказать, что Христ, получается, спасешься именем Иисуса Христа, а в Ветхом Завете Иегова, значит, Иисус Христос – это Бог. Поэтому они заменили слово Господа словом Иеговы. Но что получилось? Смотрите. «Ибо если ты всенародно возвещаешь это слово, которое в твоих устах, что Иисус есть Господь, то спасешься, потому что каждый, кто призовет имя Иеговы, спасется». Фактически, друзья, они еще больше подтвердили мысль, что Христос – это, ну, в данном случае, вообще, получается, Иегова сам. Вот, таких, кстати, текстов у них немало, когда они, пытаясь исказить текст, попадали еще больше в ловушку. Вот интересно, Евреям, друзья, очень интересно, Евреям 1:8-9 написано: «А о сыне, двоеточие, престол твой Божий век века, помазал тебя Божий Бог твой». Итак, что сказано о сыне? Престол твой Божий век века, то есть о сыне престол твой Божий. И что еще сказано о сыне? Помазал тебя Божий Бог твой. То есть кого помазал? Божий Бог твой, да? В их переводе. А о сыне, двоеточие, Бог будет твоим престолом навечно, помазал тебя Бог твой, твой Бог маслом. Ну, как бы видите, вообще здесь очень сильно меняется смысл. Колоссянам 1:16. Им создано все. В нашем переводе. Им создано все. В их переводе. Посредством Его сотворено все остальное. Здесь добавлено слово «остальное». Вообще никак оно не было здесь. Во-вторых, изменено кто что делал. В нашем переводе им создано все. То есть Он, им создано все. А в переводе Нового мира посредством Его. То есть, другими словами, вот я взял, например, вот эту вот штуку и при помощи ей что-то сделал. Как бы она безвольный инструмент в моих руках. Понятно разница, да? Друзья, ну и так далее. Римлянам 9:5. «Из которых Христос по плоти сущий над всем Бог у них, и от них произошел Христос по плоти, точка. Бог же, который над всем, да будет благословен». Ну, такая. Ну и так далее, друзья, немножко пропущу. И вот интересно, еще два момента, очень интересно. Луки 23:43. «И Иисус сказал, и отвечал Иисус», смотрите, «и отвечал Иисус», двоеточие, «истинно говорю тебе», двоеточие, «сегодня же будешь со мной в раю». Так как учение свидетелей Иеговы отвергает, ну нет, они ад отвергают, что воскресение прямо сейчас, то есть как бы, то есть жизнь после смерти не существует, человек умер, он исчез. Его нет, то есть разбойник не мог сейчас оказаться в раю, то они сделали очень просто. Они просто переместили двоеточие. «Истинно говорю тебе сегодня», двоеточие, «ты будешь со мной в раю». Да, первый 144 тысяч, да. Да, то есть наш перевод «истинно говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю». Их перевод «истинно говорю тебе сегодня, двоеточие, будешь со мной в раю». Ну, так вот. Да. Луки 9:55-56. Вот очень интересно. В нашем переводе. «Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение». В их переводе. «Но он сказал: не знаете, какого вы духа, и они пошли в другую деревню». Вообще целый пласт просто убран. Вычеркнут целый пласт. Друзья, вот таких вещей очень много, да. Вадим?
Евангелие от Иоанна, 8 глава,
Да.
От начала сущих. А у них вообще другой смысл. Зачем я с вами?
Зачем я буду с вами говорить, да?
Потом еще другое. Это воскрес, и явился в огне, фарма падает перед ним на колени, и это говорит, ты внутри Господь мой, и Бог мой. И у них в этом переводе тоже.
Но об этом сейчас скажем. Да, мы сейчас скажем. Друзья, несмотря на то, что они очень сильно попытались убрать все упоминания о Иисусе Христе как о Боге, о Духе Святом как о Личности, о Аде и так далее, друзья, все равно в их переводе остались тексты, которые все равно свидетельствуют об божественности Иисуса Христа. Вот, например, один из таких текстов. Это «Христос в переводе Нового мира». В нашем переводе, синодальный перевод, «В нем обитает вся полнота Божества телесно». В переводе Нового мира, потому что именно в нем воплотилась и обитает вся полнота божественной сущности. Друзья, то есть это явный пропуск, потому что вот этот текст явно говорит о божественности Иисуса Христа. Но я приводил свидетелям Иеговы очень простой пример. Я говорю, представьте себе, вот взяли их перевод, открыли этот текст. Я говорю, представьте себе, вот у меня есть банка, трехлитровая банка с водой. Я хочу эту банку трехлитровую перелить в другую банку. Мне явно нужна банка не меньше 3 литров. Я не могу 3-литровую банку с водой перелить в литровую банку с водой. Следовательно, если про Иисуса Христа написано, что в нем воплотилась вся полнота божественной сущности, то есть вся сущность божества в нем воплотилась без исключения, Христос ну никак не может быть меньше Бога. Так же получается? Ну, другого варианта нет. Друзья, ничего, они сказали, нам подумать. Они говорят, нам надо подумать. Это стандартный ответ. Кстати, друзья, вот очень много простых вопросов, которые можем задать. Если, например, вот у вас мало времени, а вы хотите поговорить с ними, ну, допустим, вот несколько раз такая беседа, вот идем, я иду поездку, встречается свидетель Иеговы. Он говорит, да я хочу с вами побеседовать. Я говорю, давайте я вам задам один вопрос, после этого вопроса мы с вами побеседуем. Какой вопрос? Христос говорит, разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. Он говорил о храме тела своего. Я хочу задать вам вопрос, вот вам задаю вопрос. Участвовал ли Христос в своем воскресении или нет? Друзья, по учению свидетелей Иеговы Христос в своем воскресении не участвовал. Его воскресил Бог вне тела, как духовную личность. Они говорят, он в своем воскресении не участвовал. Всегда так отвечают. Я говорю, но здесь написано, я воздвигну его. Я говорю, есть 3 варианта ответа на этот вопрос. Первый, Христос ошибся, не я воздвигну, а Бог воздвигнет. Второй вариант, перевод ошибочный, но в вашем переводе тоже так написано. 3-й вариант, вы ошибаетесь. 3 варианта. Друзья, сколько раз я применял этот вопрос, всегда говорят, нам надо посоветоваться, и мы больше не встречаемся. Друзья, то есть вот такие тексты, их очень много. Друзья, кстати, вот у них есть вот такая книжечка, друзья, еще 10 минут потерпите, да? Вот есть такая книжечка, называется «Чему на самом деле учит Библия?» Вот она. Друзья, это очень уникальная книга, потрясающая. Она настолько сильно продуманная, что если человек начнет ее читать, то он, пойдя по этой дорожке, обязательно придет и станет свидетелем Иеговы. Более того, ее не дают читать просто так. Ее читают обязательно с, как бы, с учителем, что ли. Ну вот, в моей практике было, пришел ко мне свидетель Иеговы, и вот интересный диалог, друзья, это просто уникальное вот такое вот явление. Я ему говорю, вы знаете, я пресвитер баптистской церкви. Я думаю, что вам нет смысла меня сейчас окучивать, вряд ли я буду свидетелем Иеговы. Он говорит, вы знаете, друзья, вот потрясающе, это просто на 5 баллов, я был восхищен. Он говорит, вы знаете, как мне повезло, что я попал вот именно на пресвитера баптистской церкви. Я говорю, а в чем дело? Я свидетель Иеговы очень давно, уже 20 лет. У меня все друзья свидетели Иеговы, мы в одной как бы каше варимся. Наконец-то я могу встретить человека, который может оценить наше учение и скажет, истинно или нет. Я вам предлагаю, давайте мы вместе с вами будем каждый день по полчаса заниматься, а вы мне потом скажете, вот когда мы пройдем с вами месяц, и вы мне скажете, насколько мое учение верно или нет. Друзья, здорово, да? То есть под таким соусом проверки он полчаса со мной будет беседовать по своему учению, понимаете? Вот. Очень здорово. Я говорю, я восхищен. Я говорю, я вами восхищен. Потрясающе. Я согласен, говорю, давайте. Давайте так и делать. И вот интересно, мы открываем эту книжечку. Открываем книжку. И там написано, ну, первый абзац, друзья, что Бог – это доброта, и Бог не создавал зло, и зло возникло только потому, что есть сатана. Ну, такой простой текст. И внизу к этому абзацу вопрос. Кто является источником зла? Ну, и по тексту видно, что сатана. И он говорит, вы могли бы ответить на этот вопрос? Я говорю, Андрей, давайте не будем. Понятно, вопрос простой, как бы я тоже уже не год верующий, давно Библию знаю. Давайте как бы сразу, я прошу прощения, вы меня извините. Я очень, конечно, понимаю, что вам неловко, но мы не можем дальше пойти, пока вы не скажете ответ на этот вопрос. Вот вы скажите, кто? Я говорю, сатана. Хорошо, давайте дальше идти. Друзья, ни на секунду, ни влево, ни вправо. Вот пока я на вопрос не отвечу, дальше не пойдем. Будет извиняться, будет просить прощения. Все, но ответьте на вопрос. Я говорю, слушай, ну это же просто. Это же элементарно. Ну я понимаю, что элементарно. Но тем более элементарно ответьте. Ну какая вам проблема, да? Друзья, и вот тут интересный момент. Очень интересный момент. Вот тут у них вот эта книжечка, да? Да, психологический момент очень яркий. И вот как, смотрите, как у Бога появился враг? Вот я вам прочитаю. Как у Бога появился враг? В первой книге Библии рассказывается о противнике Бога, который восстал против него в Эдемском саду. Он называется змеем, однако речь идет не о животном. В последней книге Библии он назван дьяволом и сатаной. Кстати, дьявола они всегда называют так. Дьявол-сатана. Вот так вот. Дьявол-сатана. Вместе. С большой буквы все. Вводящим в заблуждение всю обитаемую землю. О нем говорится как о древнем змее. И, внимание, могущественный ангел, невидимое духовное создание, заговорил с Евой через змея. Это было похоже на то, как опытный кукловод создает видимость, будто говорит кукла, а не он. Тот могущественный ангел был сыном Бога и существовал уже до того, как Бог подготовил землю для людей. Если все творения Иеговы совершенны, как же появился сатана-дьявол? Если сказать просто, то один из могущественных духовных сыновей Бога стал дьяволом. Как такое возможно? Друзья, и вопрос. Кто говорил с Евой через змея? Мы не переснем страничку, пока вы не скажете, друзья. Говорил дьявол сатана. Кто он был? Был духовный сын Бога. Духовный сын Бога. Я спросил, скажите, с какой радостью, да, вы взяли, что сатана это духовный сын Бога? Где в Библии об этом сказано? Он говорит, в двух местах. Первый текст. Что мы все сыны Божьи. Вообще все мы сыны Божьи. Как бы все творение сыны Божьи. Второй текст. Был сыны Божьи пришли перед Богом, помните, да? И среди них был и сатана. Я говорю, смотрите, Библия два раза. Вот Библия состоит из 1300 страниц. 1300 страниц. На 1300 страницах два раза, всего лишь два раза, не прямо, а косвенно, дьявол с большой натяжкой называется сыном Божиим. Но фраза «между ними пришел сатана» — это еще не факт, что он сын Бога. Ну, например, пришли члены церкви, между ними пришел и не член церкви. Да? Ну, такое же может быть. Друзья, то есть из 1300 страниц два раза с большой натяжкой можно назвать дьявола сыном Бога. С большой фантазией. У вас на маленькой страничке два раза явно это написано. Зачем? Он говорит, это просто так. Друзья, это не просто так. Потому что переворачиваем несколько страничек. Мы отвечаем на вопросы, идем несколько страничек. И там будет идет речь об Иисусе Христе. Знаете, что будет написано? Иисус Христос это могущественный Сын Бога. Друзья, у человека, который только что ответил на вопрос, что дьявол это тоже могущественный Сын Бога, у него никак другими, друзья, не создается впечатление, что это кто? Ну, фактически, братья, да? Да. И в конце этой книги, друзья, в конце этой книги, человек, уже ответив на все эти вопросы, легко соглашается, что вообще Иисус Христос – это архангел Михаил. Вот так. То есть, друзья, это в Библии сказано, есть такой текст. Искусно, как хитрое искусство обольщения, друзья. Очень хитрое искусство обольщения. Поэтому, друзья, вам необходимо быть очень осторожными, да. Ну, вообще, не читали мы Библию вместе, вот по книжке занимались. Я не знаю, как там дальше. Но с их Библией сравнивать, там все нормально. В общем-то, знаешь, это, Алексей, ты вот гонжаешь сатанизм. Ну, Что-то близкое, мне кажется, потому что это явное учение, которое отводит человека от Христа, это явно. Итак, как беседовать со свидетелями Иеговы? Как беседовать? Последний слайд, у меня еще много информации, но это последний слайд на сегодня. Как беседовать со свидетелями Иеговы? Первое, друзья, вам необходимо показать свое доброе к ним отношение. То есть не надо к ним относиться грубо. Почему? Я уже объяснял почему. Если вдруг он захочет выйти, он должен знать, что вы его примете. Второе. Не надо говорить сразу все, что знаете. А вот мы прослушали беседу, всю информацию, понимаете? У них есть четкое такое понимание. Если они встречают человека, знающего Библию хорошо, у них есть такое наставление. Не тратьте на него время. Конкретное наставление. Идите туда, где вас будут слушать. Но есть исключения. Люди достаточно влиятельные, они могут тратить время там и на знающих Библию. Но большинство людей, увидев, что вы хорошо знаете Библию, они просто скажут, извините, мы пойдем дальше. Вот так примерно. Правильно подбирать тему для беседы. Друзья, если вы сразу скажете, я верю, что Иисус Христос – это Бог, это будет истина, да и аминь, но тема, все, вопрос закрыт. То есть вы обозначили свою позицию. И вот очень важный момент. Постарайтесь организовать беседу один на один. Они всегда ходят по двое, всегда. Здесь есть элемент, но я прошу прощения за это слово, слежки друг за другом. Если кто-то из них засомневался, то второй потом обязательно скажет, вот он засомневался, и это грозит лишением общения. ЛО. Если вдруг вам удастся побеседовать с человеком один на один со свидетелем Иеговы, это намного эффективнее, чем беседовать с двумя. Два человека трудно согласиться. Помогите свидетелю Иеговы начать думать самостоятельно. Мы говорили о том, что у них очень сильно такая, ну, как бы зомбированность. Вот и если человек уходит в сторону, вправо-влево, то есть какой-то оригинальный, необычный какой-то вопрос, друзья, это очень часто заставляет их думать самостоятельно. Вот постарайтесь как-то заставить их думать самостоятельно. И предложите использовать нейтральный перевод Библии. Здесь очень хороший для нас момент, что они говорят, что кроме их перевода есть и другие хорошие переводы, но не синодальные. Ну, возьмите перевод Кассиана, там, возьмите любой другой перевод. И они, ну, будут вынуждены согласиться им пользоваться, потому что у них понимание такое, что этот, есть переводы и другие. Или спросите, можно так поставить разговор, вот я не буду своим переводом пользоваться, а вы не будете своим, давайте какой-нибудь нейтральный возьмем, пусть они сами предложат. Любой другой перевод будет на нашей стороне. Понятно мысль, да? Вот, и самое важное, что я хотел сказать, это все быстро, а самое важное вот что. Друзья, самое главное, вам необходимо посеять сомнение, ну, как бы немножко не хочется христианам сеять сомнения, но в данном случае это уместно, что Вибр, то есть верный благоразумный раб, это как бы организация заслуживает доверия. Как я иногда делаю? Вот встречается свидетель Иеговы, и я ему говорю, вы знаете, я бы и рад, ну, как бы поверить вашему учению. Но у меня вот вас вопрос. Вот представьте себе, я прихожу в банк, хочу положить туда 1 000 000 рублей. Я же выберу банк надежный. Мне же нужно убедиться, а как я узнаю, банк надежный или нет? Ну, здание должно быть большое, а не какая-нибудь там забегаловка, да? История банка должна быть достаточно продолжительная. Свидетельства хорошие. Чтобы он не лопнул, там никого не обманул. Вот вы предлагаете мне доверить мою жизнь вашей организации. Скажите, пожалуйста, хоть 3 аргумента, хотя бы 1 аргумент, хоть 2 аргумента, ну хотя бы 3 аргумента. На основании чего я могу им верить? Вот вы верите, потому что вы с детства выросли, а я-то первый раз вас вижу. Какие аргументы вы можете мне представить, что я могу доверять вашей организации? Понятно, мысль, да? Друзья, это срабатывает очень хорошо. То есть вы занимаете позицию, что вы не против, вы занимаете позицию, что, в общем-то, вы готовы слушать. Пусть они представят аргументы, что они готовы, что доверять. Первый аргумент. Наша организация самая большая. Часто они говорят. Ну, извините, это не аргумент. Да? Вон, во времена Христа фарисеев было больше, чем христиан. И это не означало, что они истинны. Иногда они говорят, наша организация очень искренняя. Вот этот Андрей мне сказал, вы знаете, вот я уже много-много лет верующий, у нас очень искренние люди. Я рад, что они искренние, но это не аргумент. Коммунисты тоже были искренние. Да? И искренность, она никак... Потом они говорят, ну хорошо, третий аргумент. Наша организация больше всех благовествует. Нет ни одной организации христианской на земле, которая столько благовествует. Фарисеи обходили море и сушу. И это не делало их истинными. Друзья, и потом, в конце концов, обязательно приходится к такому выводу, что доверять организации можно только той, которая не обманывает. И вот здесь очень хороший ход. Почему? Потому что в их пророчествах постоянные обманы. Друзья, у меня есть огромный список, десятки пророчеств, вот у меня большой список, которые они говорили, что это сбудется, и это не сбывалось. И я скажу, извините, вот вы говорили много-много пророчеств, ничего не сбывалось. На основании чего я должен верить в вашу организацию? Друзья, и тем самым вы сможете посеять у него сомнения, может ли он верить организации. Вот если у вас получится посеять сомнения в доверии его организации, то можно что-то дальше сделать. Если у него сомнений не будет, если Вибор прав на 100% и не может ошибаться, друзья, то все остальное уже бесполезно. Вот такая информация. Друзья, может быть, в следующий раз я еще немножко скажу про них, потому что здесь кое-что интересное есть. Может быть, перейдем к следующей теме. Но на данный момент, если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете задать. Если вопросов нет, то...